Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Пришло время для очередной встречи с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресенье». И мы очень рады этой новой встрече с вами. Напоминаем, что наша передача выходит по вторникам после выпуска новостей в 17:00. Повтор передачи вы можете услышать по средам после выпуска новостей в 8 часов утра. Также наши передачи можно прослушать на сайте православного радиоканала «Воскресенье» в аудиоархиве. Сегодня в передаче у нас принимает участие клирик храма в честь преподобного Сергия Радонежского и преподобной мученицы Великой княгини Елисаветы отец Владислав Нечаев, кандидат педагогических наук. Здравствуйте, отец Владислав.
Здравствуйте, Лариса. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Сегодня в передаче захотелось затронуть тему и вопрос, связанный с детско-родительскими отношениями. Сейчас очень много веяний, течений, которые предлагают родителям ту или иную практику воспитания детей. И иногда просто возникают вопросы, а насколько это целесообразно, насколько это на самом деле помогает родителям в их родительском служении или, может быть, даже наносит вред. И, наверное, первый вопрос, который хотелось бы рассмотреть, для того, чтобы было понятно, как нам поступать, какие есть критерии добра и зла? Потому что родитель, он призван к тому, чтобы научать ребенка добру и помогать ребенку уклоняться от зла или даже как-то противодействовать, чтобы зло не взрастало в душе ребенка.
Вы немножко утаили от наших слушателей то, что мы сегодня опираемся на творчество выдающегося русского религиозного философа Ивана Александровича Ильина, который в 20 веке обогатил философскую традицию России, трудясь в том числе и за рубежом, и который весьма много писал об этой теме, и в частности преподнес нам такой вот ясный и глубокий труд о сопротивлении злу силою. Наверное, сегодня мы будем в конве этого произведения говорить, обсуждать эту тему, извлекая из этого произведения философского значимые для нас выводы, которые пригодились бы в воспитательной деятельности родителей, педагогов, ну и вообще всех, ибо мы все погружены в эту стихию воспитания. Вы задали вопрос относительно того, что является критерием добра и зла. Мы, держась взглядов христианских, опираемся на христианскую этику, которая представлена в Священном Писании, в частности, в Святом Евангелии. И мы, конечно, прочитав Нагорную проповедь, понимаем, что есть божественные добродетели, есть жизнь Царства, которое Господь нас призывает, и мы должны, видимо, к ним стремиться, воплощать их в нашей жизни. У светских педагогов это называется воспитанием ценностей, мы можем говорить о воспитании добродетелей. Поэтому, конечно же, знаем о том, к чему ведем нашего воспитанника, к какому идеалу. И, в частности, Иван Александрович Ильин говорит о том, что есть два момента, которые характеризуют истинность нашего пути, нашу очевидность, как он выражается. Первое, что мы стремимся к одухотворению воспитанника. И второе, мы должны избирать путь любви. Потому что одухотворение, оно выражается в частности в том, что человек возрастает в любви к Богу и ближнему. Ну и к самому себе. Поэтому вот это путь, который влечет нас всех, и мы стремимся его осуществить.
Тогда зло – это противоположное одухотворению и любви?
Да, зло в таком случае оказывается все то, что человека удаляет от Бога, что делает его чуждым Богу. И, соответственно, это злые страсти, которые препятствуют воплощению любви, которые человека приземляют, не дают совершить свободный выбор его духовному существу. Он в таком случае впадает в злобность по отношению к ближнему, начинает заблуждаться относительно целей своей жизни, он начинает терять ревностный такой настрой жизни, воодушевленность к исполнению дел, впадает в апатию, в уныние. ну и так далее. Разные такие противодуховные состояния, они тоже известны и в святоотеческой традиции, и любому человеку по собственному опыту и по наблюдению за окружающими. Поэтому все это как бы целокупно ориентирует нас, к чему надо стремиться, от чего нужно отходить.
А вот смотрите, получается, сейчас нередко приходится сталкиваться с тем, что родителям предлагается такая форма поведения по отношению к детям, позволять все, что вот ребенку хочется, потому что это проявление как бы его личности. В некоторых народах Восточной Азии, Малой Азии есть такое, что детям до определенного возраста разрешается абсолютно все.
Угу.
То есть никаких абсолютно запретов не бывает. Действительно ли можно таким направлением, что ли, вот такое, есть такое слово, парадигмой пользоваться вот, в воспитании детей? Или все-таки здесь есть какие-то подводные камни, которые могут привести к печальному результату?
Ввиду того, что автор, к которому мы апеллируем, критикует толстовство и говорит о том, что оно неправо в видении человека, здесь вот нужно и вспомнить как раз, что говорил Толстой. Толстой, в частности, утверждал, что ребенок – образец добра, гармонии, совершенства и красоты. И вот этот тезис, он, собственно, и руководит зачастую родителям. Действительно, ребенок милый, непорочный, в том смысле, что Господь ему все прощает, не взыскивает с него. Ребенок очень творческий, яркий, и каждый день он обновляет свое бытие, и привносит в него какой-то новый опыт. Но все эти достоинства, они, безусловно, есть, и никоим образом не подвергаются какому-либо сомнению. Тем не менее, в ребенке есть и начатки зла. То есть он не является человеком праведным, он может еще возрасти. Поэтому если мы провозгласим то, что он уже образец, то, что он уже идеал, то тогда воспитание, оно, собственно, и действительно не нужно. Именно это побуждает тех или иных участников воспитания вообще бездействовать, припоручить все самому ребенку. Ну, мы часто слышим, что сам разберется, сам выберет, для себя решит, осознает когда-то. И в таком случае помощь воспитателя, она останавливается. Он не хочет как-либо помогать или считает это невозможным или нецелесообразным и не включается в дело воспитания. Ведь дело воспитания – это дело победы добра, как об этом с особенной силой пишет Иван Александрович Ильин. Поэтому это дело победы добра должно свершиться как в отдельной душе, ну, например, в нашей. Мы стремимся к тому, чтобы себя улучшить. Но так оно должно свершиться и в душе ближнего. Единственная трудность, которую нужно преодолевать, это свобода другого человека. У ребенка тоже есть свобода, но она не абсолютна, потому что он сам не обладает своей свободой. К свободе еще нужно только его подвести. Как говорит другой религиозный философ Сергей Иосифович Гессен, свобода ребенка не данность, а задание. Поэтому, если пред нами ясность, очевидность нравственной задачи, то мы должны, видимо, ревностно устремиться к ее исполнению и помочь нашему воспитаннику доступными средствами в освоении этого добра. И при этом, если требуется, чтобы ребенок пережил какие-то страдания, какие-то неудобства, тяготы, напряжение сил душевных, мы должны его поставить перед этим опытом.
Мы подошли к такому вопросу, который тоже сейчас очень часто задают родители. Надо или не надо наказывать ребенка? Потому что есть такие направления в педагогике, которые говорят, что это недопустимо, что мы должны убеждать ребенка словами. А я знаю случаи неоднократно, когда родители перепробовали все, что можно, но убеждения не помогают. Если обратиться к труду Ивана Ильина, что мы можем по этому поводу сказать?
Во-первых, мы должны осознать, как я уже сказал, себя в стихии, что мы все находимся в таком воспитательном организме. Иван Александрович Ильин пишет: «Все люди непрерывно воспитывают друг друга. Хотят они этого или не хотят? Сознают они это или не сознают? Умеют или не умеют? Радеют или не привгут? Они воспитывают друг друга всяким проявлением своим, ответом или интонацией, улыбком или ее отсутствием, приходом и уходом, восклицанием и умолчанием, просьбою и требованием, обращением и бойкотом. Каждое возражение, каждое неодобрение, каждый протест исправляет и подкрепляет внешнюю грань человеческой личности. Человек есть существо общественно зависимое и общественно приспособляющееся. И чем бесхарактернее человек, тем сильнее действует этот закон возврата и отражения. Но именно поэтому отсутствие возражений, неодобрения и протеста придает внешней грани человеческого существа уверенную развязность, дурную беспорядочность, склонность к безудержному напору. Люди воспитывают друг друга не только деланием, уверенным ответным поступками, но и неделанием, вялым, уклончивым, безвольным отсутствием ответного поступка. И если с одной стороны резкий ответ, грубое требование, злобный поступок могут не исправить, а озлобить того, против кого они направлены, то с другой стороны уклонение от энергичного, определенно порицающего поступка может быть равносильно попущению, потаканию и соучастию. Таким образом подходим к такой проблеме. Дело в том, что воспитывают человека как высшее проявление Божий промысел и вмешательство божественной благодати в его жизнь. То есть он воспитывается, можно сказать, мистически, свыше. Мы в эту сферу вторгнуться не можем. Но, с другой стороны, человек также воспитывается и благодаря горизонтальному влиянию. Если первое – вертикальное влияние, свыше, то это горизонтальное, от одной личности к другой. А ввиду того, что мы друг с другом не можем соединяться духом непосредственно, как мистики, так сказать, то мы можем друг с другом соединяться через внешние проявления. Мы выражаем внутренние свои порывы, опредмечиваем их во внешней стихии, в нашей деятельности, творчестве, поступках, словах, ну и, как здесь сказано, даже улыбках, интонациях, приходах, уходах, молчаниях и так далее. А, соответственно, другой человек начинает это все постигать, что за этим стоит, и, постигая, заражается, начинает это для себя полюблять или отвергать. Поэтому мы призываемся к тому, чтобы предложить человеку этот путь. Можно сказать, что тот, кто показует свою внутреннюю жизнь для другого, и эта жизнь, предлагаемая им, является доброй, благой, спасительной, то этот человек помогает, протягивает руку помощи другому человеку. И тот может за эту руку взяться и легче следовать этим путем. Поэтому эти горизонтальные влияния, они чрезвычайно важны. И ввиду этого, если воспитатель, родитель, педагог, просто прохожий видит в другом человеке проявление зла, то эта рука помощи будет протянута в том, что свершится воспрепятствование этому злу, обуздание этого зла. И Иван Александрович Ильин упоминает здесь разные, так сказать, практики, вплоть до того, что человека можно связать, запереть, остановить, обуздать. Ну и более мягкие способы, которые связаны с замечанием, нареканием, грозным взглядом. И ввиду этого всего можно сказать, что в этом проявляется вера в этого человека. За этим стоит вера в том, что этот человек не таков, каков он сейчас, а в то, что в нем есть добрые начала, которые, к сожалению, сейчас пока что не проявились, но мы их хотим вызвать к действительности. Вот эта вера в другого человека, остановление в нем зла и способствование добру – это есть правильное наше отношение к ближнему. Тем более к тому ближнему, который является в этом делании немощным пока что. Это ребенок. Сам ребенок себя воспитать не может. В таком случае мы здесь замечаем, что постепенно образ этого ближнего, который несет добро, лучше было бы, чтобы он поселился прямо в душе ребенка. Ведь в душе ребенка, об этом тоже пишет Иван Александрович Ильин, есть потребность вместить, потребность равняться на кого-то, потребность собеседовать с кем-то, понять, разобраться, сделать кого-то авторитетом для себя.
Дорогие друзья, мы обсуждаем произведение Ивана Александровича Ильина «Сопротивление злу силу» и пытаемся извлечь из него уроки воспитания по отношению к нашей уже воспитательной практике в семьях, в учреждениях тех или иных, просто в общении повседневном. И вот Иван Александрович Ильин выделяет несколько условий, которые позволят нашему такому многомощному воспитательному действию быть правильными, выверенными духовно и успешными в воспитании нашего ближнего. будь то хоть ребенок, хоть взрослый. Он указывает на то, что первым условием является, что зло, которое мы встречаем и вынуждены его исправлять, является подлинным. Вот он пишет: «Ни подобие зла, ни тень его, ни призрак, ни внешние бедствия и страдания, ни заблуждение, ни слабость, ни болезнь несчастного страдальца. Налицо должна быть злая человеческая воля, изливающаяся во внешнем деянии». Конечно же, педагог должен иметь такую острую наблюдательность по отношению к окружающему миру, если, ну и потом чувствующее сердце, да, которое сразу же определяет, что является злом, и душа как-то смущается, душа требует ответа определенного. И в этом случае, конечно же, педагог начинает действовать. Вторым условием является наличность верного восприятия зла, восприятия неприходящего в его приятие. Мы уже об этом говорили, что у самого педагога должно быть правильное понятие о добре и зле, и он должен все-таки, ну, восходить каким-то универсальным и каким-то плодотворным именно воззрением, да, которые позволяют доставить ближнему пользу душевную. Потому что польза момента может не совпасть с пользой жизни, да ведь? Можно, например, сгладить конфликт, который произошел сейчас, но он все равно, как нарыв, так сказать, выйдет еще раз, и придется все равно решать его как бы фундаментально.
И оно должно быть, наверное, постоянное такое, или оно может быть меняться? Потому что вот в практике, например, бывает, родители, скажем так, за один тот же проступок бывает так, что могут наказать ребенка, а в другой раз, например, вообще не обратить внимания. То есть как будто ничего такого и не было. То есть, а вот то, о чем Иван Александрович говорит, то есть это то, что всегда мы это действие отнесем к злу, например.
Ну,
да?
Конечно, это должно быть какое-то надсубъективное, так сказать, воззрение. Недаром он говорит «объективно лучшее». Вот часто и в его работе мы встречаем такое слово-выражение, это объективно лучшее. То есть не субъективно, что присуще тем или иным мнениям, сообществам, модам, там, подвержено каким-то состояниям человека, а именно объективно лучшее. То, что до скончания мира и вечности будет правым, правдой Божьей. Поэтому, наверное, на это следует опираться педагогу все-таки.
Но или родителю, да?
Или родителю, или вообще любому, так сказать, защитнику добра. Но дело в том, что здесь простительно, наверное, бывает иной раз человеку, когда он еще нашел некоторое относительное добро, да, и опирается на какую-то вот понятую им пока что нравственность. Он, конечно, не должен считать, что если он чего-то еще не нашел, то он не способен воспитывать. Он может воспитывать, и Господь его направит на познание истины, если он будет пытаться быть внимательным к ней. Поэтому надо брать на вооружение то, что у тебя есть сейчас за душой, да, и двигаться, внимать чему-то лучшему, что ты можешь усвоить сейчас. Третьим условием называет Иван Александрович Ильин именно подлинная любовь к добру в вопрошающей и решающей душе. Ну, он так это называет. То есть здесь речь идет о том, что педагог должен быть наполнен любовью по отношению к своему воспитаннику. Он должен иметь побуждение благое. Он не должен воспитывать из каких-то недобрых чувств. Ну, там, я не знаю, из мести, из озлобления какого-то, рассерженности какой-то.
Обиды.
То есть, если он применяет наказание из этих побуждений, воспитанник это чувствует и внемлет совсем не тот урок, который хочет ему, ну, на словах предоставить воспитатель, родитель, делатель добра. Поэтому мы воспитываем и в том числе и наказываем, и в том числе подаем такие опыты страдания, но с любовью. Вот как бы где обнаруживается истинный педагог, да? Истинный родитель, истинный воспитатель. Вспомним Авраама, например, праотца, который так мог по воле Божией решится на обращение с сыном. Поэтому именно в этом проявляется зрелость педагогической позиции. Четвертым условием Иван Александрович Ильин называет наличность волевого отношения к мировому процессу. Дело в том, что делатель может счесть, что он ни на что воздействовать не может, что ничего изменить невозможно. Становится, ну, в своем роде фаталистом, да? Как будет, так будет.
Но сейчас, мне кажется, нередко такое встречается, и люди говорят, ну, на все воля Божья. То есть, получается, мы все равно какие-то шаги, что-то мы можем сделать, чтобы остановить это зло, но оно никак не останавливается, а принимается такая позиция. Ну, вот это так Бог устроил.
И... Ну, да. Дело в том, что, конечно, победительной это является позиция, которая насыщена энергией, да? Угу. Другое дело, что энергия может человеку не подаваться, какая-то решительность, воодушевленность, подъем, бодрость, ревность человека, она может терпеть убыток. И поэтому, ну, уже применительно к нам, ко всем, кто занимается воспитанием, стоит такая задача умножения благодати в душе. Потому что, когда благодать умножается, тогда находится вот в душе вот, это вот, вот этот импульс должный к действию. Угу. И в качестве пятого условия Иван Александрович Ильин называет правильное понятие о том, что использованы все другие средства. Ведь можно воздействовать словом, можно воздействовать прямо-таки на разумность человека, угу, на дух его, возбуждать к чему-то доброму, и этого может оказаться достаточно. Совсем не обязательно использовать какие-то чрезмерные меры. Ну, а если это не получается, то тогда приходится прибегать, как он пишет, к психическому понуждению, физическому воздействию, воспрепятствованию воле ближнего. Только в этих обстоятельствах это нужно делать, когда использованы все другие средства. И ничто не помогает, кроме этого. Вот такие условия он называет. Мне кажется, что они достаточно интересны. Угу. Вот, и, ну, я уже тоже по опыту могу сказать, что это, в общем-то, действительно качество такого зрелого педагога. Часто ведь родитель, педагог, доброход, почему оказывается бездейственным? Он часто задает себе такой вопрос, а имею ли я право? И находит, нет, я нехорош, я неуполномочен, я сам, значит, имею какие-то пороки, ошибаюсь. Какое право я имею исправлять другого, если я сам таков? И здесь, опять-таки, у Ивана Александровича Ильина тоже есть такое понятие об уполномоченности истиной, уполномоченности добром. Угу. Человек потому это делает, что он это делает и не для себя. Не потому, что он хорош, а потому, что он сейчас оказался воином, который рекрутирован в эту армию. И ради этого добра, ради Бога, ради спасение он это делает, а не для себя. Поэтому какой он есть, такой и есть. Угу. Как вспомните, на пир оказались избранные пришедшими, а угу, званные, да? Угу. Вот он зван, поэтому каков есть, таков и есть. И начинает действовать. Поэтому ждать, когда что-то вот уложится, что-то придет, как-то все сложится, может быть, незачем. Надо действовать сейчас, потому что динамический процесс душевной жизни, он совершается уже сейчас.
То есть, если человек столкнулся со злом, то он вполне может, все, что в его силах есть, он может ему сопротивляться и пресекать как-то это зло.
Пытаться, да, употребить все свои силы для того, чтобы... Другое дело, что он должен постараться собраться при этом. Угу. Вот то, что мы упомянули, что у него и мировоззрение его начинает, и воля... Угу. И внутренние чувства, опыт, как угу, бы имеющиеся, они все как в какое-то приходят повышенное такое, так сказать, возможность.
Боевая готовность.
Да, они становятся способными к реализации. Угу. А если он это сделал, то, наверное, опять-таки, все сложится по промыслу Божию к лучшему. если он это попытается сделать.
А здесь, знаете, вопрос такой возникает, потому что тоже, опять же, периодически это встречается, и мы чуть-чуть об этом говорили в начале передачи, что вот ребенок сам потом как бы, да, вот сам все выберет, сам осознает, сам как бы так вот изменится. Во взрослом мире мы можем иногда это встретить такое, что у человека, ну, скажем так, явное проявление страсти или там порока какого-то, и тоже окружающие люди, близкие или, может быть, не совсем близкие, тоже могут считать, но он же сам должен, как бы вот, нередко это приходится слышать, например, по отношению к тем, кто курит, например, или алкоголики, но они же должны, они же, у них же есть сила воли и так далее, а на самом деле вот Иван Ильин говорит про то, что даже взрослый человек не всегда он способен. То есть либо его страсти одолевают, либо у него очень слабая воля, и он ничего не может сделать. И вот здесь возникает вопрос. Получается, вы уже озвучили, что есть разные формы сопротивления злу, то есть начиная от каких-то убеждений, но есть, и он говорит о том, что есть и заставление, то есть мы можем себя заставлять. Ну, каждый из нас, мне кажется, с этим тоже сталкивался. Например, все знают о том, что нужно делать зарядку. Но большинство сталкивается с тем, что тяжело делать зарядку, не хочется, и только из того, что ты понимаешь, что это тебе на благо, ты себя заставляешь, ты себя понуждаешь ее делать. Пока не войдет это вот в какую-то привычку, пока ты не получишь какую-то радость от этого. Но вот в начале этого пути бывает же тяжело. Поэтому вот какие варианты есть, и каждый такой вид сопротивления, о чем и на что он может быть направлен?
Здесь часто смутительным моментом для родителей, например, является. Ну, а сейчас это в школе просто утвердилось.
Утвердилось, да.
И... В общем-то, это утвердилось даже не сейчас, а шла определенная борьба за это, и в XIX веке, в России в частности, она закончилась победой, что телесно воздействовать на человека нельзя. Вот, то есть это педагоги и демократы истину некую провели. Тут дело в том, что Иван Александрович Ильин этот вопрос поясняет. Если педагог имеет право влиять на душу, то не значит ли это, что на тело-то он тем более имеет право влиять, но своего, значит, припорученного ему души, да, что он может на своего ребенка воздействовать, в том числе и физически, его удержав, например, заперев там, не пустив куда-то и так далее. То есть это же, ну, обыкновенная практика родителя. Почему? Да потому что психическое воздействие на другого человека, оно является более могущественным, нежели телесное. И, собственно, оно переносится гораздо труднее психическое, нежели телесное. Вот. Но если тем более телесное проведено без унижения ребенка. Мы об этом говорили, что побуждение-то родителя должно быть доброе, поэтому унижение здесь не должно свершиться. И об этом Иван Александрович Ильин пишет следующее: «Ибо тело человека не выше его души и не священнее его духа. Оно совсем не есть неприкосновенное святилище злобы или неприступное убежище порочных страстей. Тело злодея есть его орудие, его орган. Оно не отдельно от него. Он в нем присутствует, он в него влит и через него изливает себя в мир. Его тело есть территория его злобы, и эта духовно опустошенная территория отнюдь не экстерриториальна для чужого духа. Благоговейный трепет перед телом злодея, но не трепещущего перед лицом Божиим, противоестественен. Это моральный предрассудок, духовное малодушие, безволие, сентиментальное суеверие». Вот как об этом говорит Иван Александрович Ильин. Поэтому здесь нужно, ну, наверное, разумно подходить к этому вопросу и даже более родителю внимательно смотреть за тем духовно-душевным влиянием на ребенка, которое он оказывает. Потому что иногда слово может быть очень тяжелым для ребенка. Вот, или то или иное обращение, поступок родителя, воспитателя, или та или иная стратегия поведения, например, когда ну, совершается бойкот какой-то, там, изоляция.
Родители перестают разговаривать, например,
да,
с ребенком.
Это очень тяжело для ребенка. По сравнению с тем, что ребенка там шлепнули там, или поставили в угол, запретили прогулку там, или еще что-либо, это может быть более тяжело. Поэтому внимательно родителю надо смотреть и правильно в своей деятельности осуществлять эту иерархию, что является более серьезным, что является менее серьезным. Я бы сказал даже так, что у каждого родителя должна быть своего рода иерархия наказаний и поощрений. И он должен понимать, что является более похвальбой для ребенка, выдающейся, и что является более серьезным наказанием. Уже по опыту взаимодействия со своим ребенком. И он должен прибегать сообразно проступку или поступку, наоборот, своего ребенка к тому или иному поощрению или наказанию. Поэтому он должен быть в этом весьма искушен, родитель.
А если, например, по отношению к взрослому человеку, ну, в семье же бывает такое, или, например, или муж, или жена, ну, вот страдает какой-то зависимостью, например. Бывает такое, что кто-то, например, грубит, сквернословит, и это хочется как-то пресечь, например. Тоже возможны какие-то виды воздействия на человека? Потому что, например, бывает такое, что говорят, что вот я говорю, что не нужно, ты зачем материшься? А он продолжает. И дальше что? Сколько вот мы уже не один год так разговариваем, а человек никак не меняется.
Ну, я бы сказал так, что если любовь повелит человеку, и он выразит это как-то внешне, в каких-то решительных формах, то, наверное, это дозволительно. Вот. И вспомним, например, что в деятельности, например, такого педагога, как Макаренко, она, собственно, ну, так многомощно началась с удара своего воспитанника, взрослого уже человека достаточно, которому было там 16, по-моему, лет, или больше даже. Вот. И тот этот удар по лицу воспринял как отеческую заботу и сразу же переменил свой взгляд на Антона Семеновича. То есть, если это действие какое-то решительное, да, какое-то, какое вы предлагаете, оно выразит эту любовь, оно достигнет вот сердца сквозь броню каких-то внешних напластований, какое-то помутнение, нетрезвенности какой-то духовной, то, конечно, может быть, это и надо сделать.
Какие-то более решительные шаги должны быть, чем просто как бы так вот мы лекцию читаем, морализаторствуя, а вот и ныне там.
Тут, наверное, у каждого складывается какая-то вот традиция своего рода, да, то есть он пытался так, увидел плоды, начал эдак и пришел к тому, что помогает в результате вот это. И на этом остановился. Может быть, вот как-то так, исходя из того,
опыта.
Что из опыта, да.
Но самое главное, что это должно сопровождаться именно в духе любви, да, вот это вот воздействие.
Обязательно.
Такое.
Именно любовь должна повелеть.
Потому что нередко это как раз бывает наоборот, что вот какие-то гневные чувства возобладали человеком, и он пытается другого как-то воспитать, изменить, высказать свои претензии. А результата не бывает из-за этого, да?
Да.
Отец Владислав, скажите, пожалуйста, вот нередко родители говорят о том, что ребенок совершил какой-то очень серьезный проступок. Не просто там какая-то была шалость, а именно серьезный проступок. И родители прибегнули, ну, скажем так, к наказанию. И потом бывает такое, что у них появляется чувство вины, какого-то раскаяния. Бывает такое, что, ну, просто я знаю случаи, когда даже родители просили прощения у ребенка, что он так поступил. Хотя, в принципе, на самом деле, проступок был очень серьезный. И хотелось бы разобраться, какие чувства у, скажем так, воспитателя могут возникать, и какие из них, ну, скажем так, правильные, а какие, может быть, ну, мне кажется, даже как от лукавого. Потому что если было произведено воспитательное такое действие, и если действительно это был проступок, то когда родитель потом начинает, ну, просто у меня были такие случаи, когда начинает просить прощения, извиняться как-то, я бы даже сказала, немножко присмыкаться перед ребенком. То есть это, мне кажется, обесценивает вот то, что было до того как. И ребенок, мне кажется, может укорениться в каких-то своих злых намерениях из-за этого.
Ну, это вопрос такой тонкий, я бы сказал. Дело в том, что действительно, вот мы говорили про зрелого педагога, воспитателя, родителя, который руководствуется в своей деятельности не своей какой-то, ну, надуманной нравственностью, да, а делает это именно с благой целью, с таким болезнующим о другом сердце человеке, и с, так сказать, и сотворяет вот такую вот сыворотку добра, как бы можно сказать, вбрасывает в душу ближнего. Вот я позволю себе зачитать фрагмент из Ивана Александровича Ильина, такой очень, очень говорящий, мне нравится. Вот он пишет: «Человек, творящий понуждение или пресечение от лица духа, не делает понуждаемого средством для своего интереса и своей похоти, не отрицает его автономной духовности, не предлагает ему стать покорной и одушевленной вещью, не делает его жертвой своего произвола. Но он как бы говорит ему: смотри, ты управляешь собой невнимательно, ошибочно, недостаточно, дурно, и стоишь накануне роковых непоправимостей. Ты унижаешься, ты буйно безумствуешь, ты попираешь свою духовность, ты одержим дыханием зла. Ты невменяем и губишь, и гибнешь, остановись. Здесь, я полагаю, этому предел». Вот как бы такую, можно сказать, речь произносит этот воспитатель. «И этим он не разрушает духовность безумства, а полагает начало его самообузданию и самостроительству. Он не унижает его достоинства, а понуждает его прекратить свое самоунижение. Он не попирает его автономию, а требует ее восстановления. Он не насилует его убеждений, а потрясает его слепоту и вводит ему в сознание его беспринципность. Он не укрепляет его противолюбовность, а полагает конец его бьющему через край ненавистничеству». Вот такой вот яркий фрагмент, да? Но вместе с тем, когда мы решительно вторгаемся в жизнь другой личности, ребенок тоже становящаяся личность, мы должны помнить, что мы, конечно же, здесь вносим некоторое смущение, расстраивающее этот идеал, который существует между родителями и детьми. Все должно быть любовно, гармонично, ладно. И, конечно же, когда родитель так действует решительно и в какой-то степени утесняет свободу своего воспитанника, но это мы сказали, что это и необходимость, и реальность нашей жизни, то здесь в его душе, самой его душе, возникает некоторая отрава зла. Ведь он исправляет зло у воспитанника. Он погружается, вот так сказать, в эту ситуацию зла и болезнует об этом зле. И понятно, в его душе тоже возникает некоторая зараженность, так сказать, этой ситуации. И он, как пишет Иван Александрович Ильин, впоследствии должен совершить вот этот момент самоочищения. Он должен простить, он должен забыть по возможности этот опыт, он должен приобрести снова свежесть души, он должен обновить веру своего воспитанника, свое чадо и так далее. То есть вот эти все действия, они крайне необходимы для того, чтобы он мог исполнять дальнейшее свое служение воспитателя, родителя, доброхота. Поэтому, конечно же, в наказании, в каком-то принуждении, разборе каких-то ситуаций, оценке этих назначений тех или иных наказаний, поощрений, есть определенный момент неприязненный, но необходимый.
А мне у него как раз понравился такой образ очень, но для меня он был понятен, что человек, например, тонет в болоте, то есть болото – это как бы зло, которое затягивает. И чтобы ты его вытащил, ты тоже, получается, немножко в этом, в этой грязи тоже испачкаешься, и потом нужно То есть нельзя помочь человеку выбраться оттуда, самому оставшись абсолютно чистым.
И сухим.
И сухим.
Но он еще приводит образ воина, да, который отправился на военные действия, и, несомненно, здесь произошли какие-то повреждения его души. Но вернувшись в гражданской жизни, он должен забыть все, что там было, и не применять таких решительных действий. То есть в обыкновенной жизни он должен стать мирным жителем. Вот. Так и у педагога. На время каких-то решительных действий он может выразиться в таком неистовом порыве. А на время остальной жизни он должен понимать, что он должен быть любезным, радушным и прочее. Если не требуется вот этого наказания, не требуется вот этих вот суровостей, то он должен быть любезным.
Вот завершая нашу передачу, давайте подведем итог. Хотелось бы еще раз резюмировать, что мы хотели бы донести до наших слушателей вот нашим сегодняшним обсуждением.
Ну, мы хотели наших слушателей воодушевить, стать делателями добра в тех участках жизни, где они сталкиваются с необходимостью одоления зла, чтобы они начали с этим злом так или иначе бороться. Конечно же, первенствующий момент в одолении зла принадлежит исправлению себя, своей души, потому что она нам доступнее всего. Далее мы упомянули то, что Господь промышляет о человеке, и мы всегда можем прибегнуть к вере в то, что Господь исправит этого человека, и к молитве, чтобы Господь вмешался в ситуацию его жизни. Но это не отменяет того горизонтального пути, про который мы с вами упоминали, где мы должны стать причастными жизни другого человека, потому что мы все один соборный организм. И мы, устремляясь к добру, сами, хорошо ли, плохо ли, мы должны иметь возможность помочь ближнему к этому добру приходить. И если требуется тут какая-то решительность, какое-то обуздание, какая-то встряска, где мы, личность ближнего ребенка или взрослого ли человека, разделяем на две части. Одна добрая, а другая в нем злые начала. Один человек внешний, который тлеет по апостолу Павлу, а другой внутренний, который обновляется, который Божий человек. И разделяя в нем его состав на два этих человека, мы одному начинаем способствовать, благословлять его, так сказать, вызывать к действительности, а другому мы начинаем препятствовать. И препятствовать начинаем ревностно, начинаем одолевать его, начинаем воспрещать ему действовать в том просторе, который он обрел в душе ближнего человека. Если для этого требуется отъять у него какие-то возможности, если это ребенок, например, да, сказать ему какие-то неприятные слова, если для этого требуется наказательная практика какая-либо, существующая в семье, например, то мы к этому прибегаем. И смотрим внимательно за тем, чтобы наше сердце не озлобилось в этих действиях. И если оно хоть немножко повредилось, мы начинаем его восстанавливать духовным деланием, которое принято в церкви. Ну и в результате мы находим, что мир становится лучше. Вот если вкратце, то так.
То есть задача, чтобы зло преуменьшалось, а добро возрастало, да?
Возрастало, да.
Спасибо вам большое за участие.
Спаси всех, Господь.
До встречи через 2 недели. Всего вам доброго!